Мы читаем книгу Зор, глава Барешит, статья «Река выходит из Эдена», 256 пункт. Материалы книги можно скачать на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга Зор, глава Барешит, статья «Река выходит из Эдена», 256 пункт.
Тора называется свет, возвращающий к источнику. И если так, то человек должен прийти к изучению Торы с потребностью. Что он хочет вернуть к источнику, что он хочет исправить, изменить в себе? Так ведь? Если нет у него таких вопросов, если нет у него стремления, страсти изменить что-то конкретное, потому что свет специально должен как раз по природе своей исправить, тогда значит, он пришел не изучать Тору, а мудрость, науку. То есть наука у народов, верь. То есть если человек эгоист, не хочет исправлять себя, то он называется 99% или народами мира. И тогда, конечно же, то, что он учит, это приводит его к яду смерти. Почему к смертельному яду? Потому что он чувствует постепенно, как он находится на противоположном пути. И это в конечном счете вот таким вот противоположным образом, через такой большой обход, все равно приходит к исправлению. Но при этом то, что нам надо, если мы хотим продвигаться напрямую, легко и прямо, просто, что желательно и нам, и также желательно Творцу, нам необходимо думать о нехватке, которую мы подставляем под свет, возвращающий к источнику, чтобы исправил. Исправление может быть с одной стороны до другой стороны, то есть такой инверсией, переворотом, с получения на отдачу. То есть нам сначала надо определить наши свойства, что свойства противоположны Творцу, высшей природе. И в соответствии с этим просить исправления. А если мы не распознаем в себе те вещи, которые надо исправлять, то мы должны работать для того, чтобы обнаружить их. Это ведь тоже огромная работа для того, чтобы раскрыть недостаток. И одно из двух, но все равно это все направлено по пути, по одной линии, раскрыть недостаток, а потом увидеть, насколько мы не можем сами изменить его. И обнаружить, что только свет может исправить его. И тогда приходим по-настоящему к молитве. То есть для того, чтобы прийти к молитве, то есть притянуть, то есть поднять ман, притянуть мад, и с помощью его исправить себя и продвинуться от одного состояния к другому, с одного уровня на другой уровень по ступеням лестницы. Должны мы быть все время в понимании, что же точно происходит с нами, что мы требуем в каждую секунду, раскрытие недостатков, обработка их, подъем их под свет, возвращающий к источнику, требовать света, возвращающего к источнику, получить его, измениться, и тогда, когда наши келим становятся исправленными и уже выстроенными. И тогда мы чувствуем объединение между нами. И в объединении между нами должны ли мы чувствовать отдачу на практике, что называется Творцом. Отдача ради отдачи или получение ради отдачи. Отдача ради отдачи – это пока еще приведение к подобию, а получение ради отдачи – это уже соединение, слияние. Все это, в общем, за счет требования, когда человек поднимает внутри себя, что же я требую для соединения моего с Торой. То есть каждый самый маленький этап, который мы проходим на пути отсюда и к реализации замысла творения, мы проходим под воздействием света, возвращающего источнику. Он воздействует все время, каждый раз, когда мы связаны с Торой, на прямом пути, по хорошему пути, или не особо прямому пути, то, что называется путь страданий. Так вот, каждый должен видеть себя находящимся в определенном состоянии нехватки, недостатка. Может быть, каждую секунду этот недостаток меняется. Как-то один раз это раскрыть недостаток, второй раз исправить, потом почувствовать объединение. Очень важно только понять, что все требования, недостатки, выяснения только о том, как в объединении между нами раскрыть свойство отдачи, которое будет находиться, которое будет править и наполнять все то пространство, которое мы будем ощущать друг между другом. То есть работа в группе, когда мы чувствуем отталкивание, сближение, короче, отношения. И это то, что, в принципе, нам надо исправлять. Так вот, в итоге, то, что мы читаем, предназначено для того, чтобы прояснить взаимоотношения между нами и на нашем пути объединения с помощью света, возвращающего к источнику. Да.
И река выходит из Эдена. Река выходит из Эдена. Конечно же, в высшем древе жизни, в Зайрампине мира Ацелот, нет там посторонних чуждоклепот, как сказано о нем, не поселится в тебе зло. Потому что клепот начинается в мире Брия, расположенном под Ацелутом. Однако в древе, находящемся внизу, то есть в мире Брия, и есть чуждый клепот. И это древо посажено в Эдемском саду Зайрампина, находящемся внизу, то есть Зайрампина мира Брия. И древо там называется Ханох или Матат. Потому что в высшем Эдемском саду Творца, в Эдемском саду мира Ацелут, нет клепот, чтобы была там кривизна или извращение. И поэтому сказано о нем, и река выходит из Эдена. Река — это Матат, выходит из Эдена, выходит из его блаженства, это Мохин Имы, потому что Бина называется Эден, чтобы оросить сад, сад Матата, его Пардес, то есть Малхут мира Брия. И туда вошли Бен Азай, Бен Зума и Элиша. И клепот Матата — это добро с одной стороны, и зло с другой. И поэтому есть в Торе запрещение и разрешение, пригодное и непригодное, нечистое и чистое. Река — это Зайрампин мира Ацелут, Эден — высшая има. В таком случае, как сказано, выходит из Эдена, что означает, что выходит из Мохин высшей имы. Ведь в Ацелуте нет клепот, препятствующих там свечению Мохин, настолько, что можно было бы сказать о Зайрампине, как о выходящем и отделяющемся от высшей имы. Поэтому объяснил Раби Шимон, что река — это Матат, находящийся ниже порцы мира Ацелут, в котором могут быть уже клепот, чтобы отделить его от Ацелута, и он находится в Эдемском саду мира Брия, чтобы орошать его. И поэтому сказано, и река, то есть Матат, выходит из Эдена, из высшего Эдемского сада, Малхут мира Ацелут. Ибо она вышла и отделилась от нее, и пришла в мир Брия, для того, чтобы орошать сад, и это Эдемский сад мира Брия, Малхут мира Брия, называемая Пардес, в который вошли Бен Азай, Бен Зума и Элиша.
Все в порядке?
Поднялся один старец, обратившись к Раби Шимону. Раби, правильно, конечно, что нет клепот в мире Ацелут. а только в мире Брия. Но Матат не называется древом жизни. То есть он усомнился в сказанном им, ведь если истолковывать, что сад в отрывке — это Эдемский сад мира Брия, то в таком случае истолковывается отрывок и древо жизни посреди сада. Как в таком случае истолковывается? Ведь в самом саду мира Брия нет древа жизни, и Матат не является древом жизни, поскольку есть в нем добро и зло. Но смысл заключается в следующем. «И создал», которое написано с двумя буквами «Ют», указывает на два создания. Создание добра и создание зла. Это древо познания добра и зла, в котором находятся эти два создания. Древо познания — это малый человек, в то время, когда есть у него мохин, состояние катнут. И тогда от него происходит сторона смерти и сторона жизни, запрещенная и разрешенная. То есть запрещенная приносит смерть, а разрешенная является жизнью. Так как оба они исходят от мохин катну человека. И это два создания в нем. И поэтому называется древом познания добра и зла. И поэтому сказано о нем «И создал Ваицер» с двумя буквами «Юд». И об этом человеке в состоянии катнут сказано «И создал Творец Всесильный человека прахом из земли».
Все в порядке?
Мы говорили, что есть состояние, в котором можно просить и требовать, несмотря на то, что мне не полагается, но я все-таки требую.
Я говорил о том, что по пути есть такие этапы, когда мы должны все время быть направленными вот по одной линии. Хотим или не хотим, ты можешь даже нарисовать перед собой это, что даже когда ты вот без сознания находишься. Но без сознания имеется в виду, когда у тебя нет ни направления, ни состояния, ни того, что делаешь по жизни. Пусть у тебя будет какая-то стрелка, может быть, эта стрелка тебе поможет. Потому что даже в тех ситуациях, когда ты просто так относишься к Торе, пусть будет у тебя, ну, какое-то вообще понятие, что вот такое должно быть отношение. Нет у меня отношения, но так должно быть. Ну, хотя бы вот это. Написано, что храм разрушен именно потому, что они не избрали Тору изначально. Что значит «не избрали изначально Тору»? То есть, как бы не отнеслись к свету, возвращающему к источнику. Не исправили себя. И эго, желание получать все время, ну, как обычно, раскрывалось в каждом, в разных формах и состояниях, и нюансах, и перестали требовать, чтобы относиться к свету, возвращающему к источнику. Тогда все это накопилось, пока клинья разрушилась. Вообще написано, что нельзя обучать Торе народам мира, то есть состоянию ради получения, которое требует, у кого есть такой непрямой путь, и так далее. Мы такие или нет? Ты должен проверять все время. Может быть, ты полный грешник и вообще какой-то там чужеродец. И надо проверить, под какое определение ты попадаешь каждую секунду. Да.
Как человек, который чувствует, что он недостоин?
Что значит недостоин?
Когда нет у него требований, как вы сказали.
То есть, если он требует, а если он видит, что у него нет требований, это уже хорошо. Нормально. То есть, он уже проверяет себя, почему нет у меня требования. Он уже направлен на анализ, вот по этой линии выяснения. Он уже соединен, подсоединен к этому. Да.
Надав из Риховта спрашивает, что я могу просить для точки единства во время чтения Зоара?
Но снова. Нечего больше просить, как быть вот в этой точке единства. Если он спрашивает об этом, о точке единства, просить, чтобы раскрылось. Ну что такое? Только для этого и предназначен весь Зор и вся Тора. Почему нам говорят, что авторы Зора были в огромной ненависти друг к другу? Это говорит о высокой ступени. Может быть, там раскрывалась капелька, чуть-чуть, может быть, несовпадение с ними, но они видели это как гору ненависти. Это называется, как с праведниками, Творец ведет себя очень скрупулезно, очень строго. Это мы не видим это такое между собой, а у них это раскрывается, что просто огонь такой пылал, и ненависть такая. Это так это им представлялось. Малейший изъян у них в соответствии с их уровнем и их светом представлялся как огонь. Мы вообще тысячу состояний под этим. Для нас это святость, а для них это отбросы, а для нас это святость. Так то вот только понять, что говорится о желательном состоянии, когда чувствуют перед чтением Торы или чтением Зор, изучением Зор, когда чувствуют такую ненависть, хотят показать нам, как человек приходит к этому, поэтому они авторы Зор. Они выясняют себя и чувствуют пылающий огонь ненависти. Есть ради чего открывать сейчас высшее свечение, сияние, световозвращающий к источнику, который приходит к нам из Рош, Ацилута. Вся эта книга, поэтому и называется «Зоар», «Сияние». Вот того света, который приходит оттуда, исправляет. Дай Бог, чтобы мы так почувствовали себя друг по отношению к другу перед учебой. Это говорится о такой остроте направления, мощи направления, мощи требования, когда они подступаются к учебе. Это вещь великая. И мы тоже должны так выяснять, есть у нас что-то или нет. Если нет, это значит, что мы вообще не работаем в группе. Это не то, что плохо мне по жизни, поэтому я и пришел. Нет, ну это понятно. Огромная ненависть. То есть они чувствовали друг к другу. То есть обнаруживали, выясняли вот эти взаимоотношения ради создания кли. Ну хорошо, будем надеяться, что мы тоже достигнем такой ненависти. Пожалуйста.
258 пункт. «И вдохнул в ноздри его дыхание жизни, от высшей шхины, называемой Эден и называемой возвращение». В этом отрывке приводятся два состояния. Первое — состояние «мохин декатнут», о котором сказано «И создал Творец Всесильный человека прахом из земли». И это свойство древа познания добра и зла, потому что «и создал» Ваицер указывает на два создания — добра и зла. Второе состояние — «мохин дегадлут», о котором сказано «и вдохнул в ноздри его дыхание жизни». Потому что свет бины, являющийся высшей шхиной, называется «дыханием жизни». А свет бины — это мохин состояния гадлут, и он называется «Эден». И поэтому о человеке, получившем мохин де гадлут, сказано «и древо жизни посреди сада». Потому что в гадлуте он называется древним жизни, и он является свойством средний столб, то есть зерампин мира ацилут. А сад — это нижняя шхина. Таким образом, у него есть три связи, называемые нишама, руах, нефиш. Первая связь от высшей шхины есть у него нишама. Второе. От Зерампина мира Ацилут есть у него руах. И три. От сада, то есть Малхут нижней шхины, есть у него нефиш. И благодаря им, то есть вместе с нишама, руах, нефиш, стал человек существом живым. И это называется из самих уст его по отношению к шхине, называемой дыханием нишама жизни. То есть теперь может сказанное «вдохнул в ноздри его» означать, что Творец вдохнул своими устами в ноздри Адама Ришона. Потому что дыхание жизни — это свет высшей шхины. И это наполнение высшей шхины тоже нисходит из уст П. Зерампина. То есть Мохин де Гар всегда передаются от П. свойства Рош, то есть от Малхут де Рош. И поэтому сказано «и вдохнул», то есть через уста П. И этим объясняется вопрос Раби Шимона, спросившего, как может быть сказано о Зерампине мира Ацилут, и река выходит из Эдена и оттуда отделяется, после того, как нет никаких клипот в мире Ацилут, которые могли бы отделить Зерампин от Бины, как сказано в отрывке, и оттуда отделяется. И поэтому сказал старец, что отрывок указывает на Адама Ришона, у которого есть два состояния — Катнут и Гадлут. В Катнуте сказано о нем, и это два состояния. И это два создания — добра и зла. И тогда находится Адам в мирах Бия, среди клипот, и называется древом познания добра и зла. И на это состояние указывает отрывок, и река выходит из Эдена. Поскольку в это время выходит река, то есть Адам из Ацилута, называемого Эденом, в мире разделения, в Бия. А сказанное «и древо жизни посреди сада» указывает на состояние Гадлут Адама, который приобретает нишама, руах, нефеш от мира Ацилут, потому что в это время он поднимается в Ацилут и облачает Зерампин, называемый «древом жизни». И тогда Адам тоже называется «древом жизни», как и он. Потому что нижний, облачающий высшего, становится, как и он. И в то время находился Адам в Эденском саду мира Ацилут. Как только произнес старец эти слова, вознесся наверх. Сказал Раби Шимон, понятно, что это был ангел. И все же есть у нас поддержка сказанному, потому что Раби Шимон истолковывал сказанное «и древо жизни посреди сада» по отношению к концу исправления. Поэтому старец не должен был возражать ему, что Матат не является древом жизни. Потому что отрывок «и река выходит из Эдена» относится к периоду 6000 лет, когда Матат находится в свойстве добра и зла. Отрывок «и древо жизни посреди сада» относится к концу исправления, когда Бия и Матат снова станут миром Ацилут. И тогда Матат будет в свойстве древа жизни. Поскольку Раби Шимон увидел, что старец не понял этого, стало понятно ему, что это ангел. Ибо у ангелов нет постижения того, что произойдет в будущем, в конце исправления. Как сказано, «В это время будет сказано Яакову и Исраэлю, что сделал Творец». То есть, во время окончательного исправления постижение Израиля превысит постижение ангелов, и ангелы будут спрашивать у Израиля, что сделал Творец. Потому что Создатель исправил четыре мира Абия во всем необходимом, в такой мере, чтобы Израиль смогли завершить это исправление. Однако в отношении самого конца исправления он не сделал ничего, как сказано, «Совместно с кем вы действуете? Я начал создавать миры, а вы завершите их, завершаете их». И поэтому также и в ангелах нет ничего от свойства конца исправления, и они не постигают из этого ничего. И относительно этого вынуждены спрашивать Израиль, что сделал Творец. И поэтому, вследствие того, что видел Раби Шимон, что тот не знал, как истолковывать речение о древе жизни относительно конца исправления, он понял, что это ангел и не постигает происходящего там. Вместе с тем, сказал, что старец не только не противоречил его словам, но еще нашел поддержку в его словах, сказанному Раби Шимоном. Потому что, по словам старца, отрывок «И река выходит из Эдена» указывает на время Катнута. А отрывок «И древо жизни посреди сада» — на время Гадлута. И это сходно со словами Раби Шимона, который истолковал, что отрывок «И река выходит из Эдена», который указывает на 6000 лет, в течение которых миры Бия находятся в Катнуте и отделены от Ацилута, а отрывок «И древо жизни посреди сада» указывает на состояние конца исправления, когда миры Бия вернутся в мир Ацилут и в состояние Гадлут. Таким образом, слова старца сходны со словами Раби Шимона и поддерживают сказанное им. Джон из Чикаго спрашивает, раскрытие ненависти по отношению к товарищам — это единственный признак того, что я работаю в объединении в группе?
Нет, есть разные проблемы в группе, но мы должны выделить из всех проблем те, которые являются беспричинной ненавистью. Что это значит? Может быть, что есть конфликты. Это не имеет отношения к пути. Относится к работе, к распространению, к каким-то другим земным вещам. Мы должны четко их отделить и вообще не относить их и не привносить их в группу. А в группе вот это то, что есть, это беспричинная ненависть. Потому что нет у тебя, ну как это сказать, нет у тебя никакой причины, опоры для этой ненависти. И когда она есть, скажем, я с тобой, у нас разные есть занятия, совместная работа и в группе, и в распространении, и вне группы, скажем, у нас есть совместный бизнес. И также мы близки, ну, благодаря семье, родственники. И есть там полно всяких конфликтов и столкновений. Это не называется беспричинной ненавистью. Там есть причина. Но есть разные причины из этого мира. Ну, разные дискомфорты, отторжения. Но когда мы приходим в группу, мы вступаем во взаимоотношения, когда мы должны быть в контакте относительно Творца. И ненависть, которую мы раскрываем, это из-за разбиения кли, духовного кли. И вот эта ненависть раскрывается из-за того, что мы хотим объединиться. И тут нет между нами никакой близости в группе. Но мы определяем, что мы должны объединиться, чтобы раскрыть цель творения между собой. И тогда, если мы обнаруживаем в отношениях между нами с нуля, когда мы начинаем ненависть, отторжение, тогда это называется беспричинной ненавистью. Ну, потому что нет у нее никакой опоры, поддержки в обычной жизни. Тогда это на самом деле беспричинное. То есть это как бы за счет Творца, но я беспричинный, ты беспричинна. У меня сейчас просто нет времени это все объяснять. Ну, продолжим в следующий раз. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.